Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И вот, понимаете, какая незадача? Мы рассказали вам об огромном количестве древнерусских городов, центров православия, центров монастырских, центров культуры, в частности, архитектуры. Но, бродя по лабиринтам средневековой Руси, забыли, извините, о большом белом слоне. Это город Владимир. И сегодня мы расскажем вам о владимирских древностях, о судьбе города в начальное столетие его судьбы. И сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества, родитель, знаток средневековой русской истории. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, начнем со странности. Нет, но не уговаривайте меня, я не соглашусь с тем, что не странность отсутствия Владимира на российских денежных знаках. Там много всего есть, а Владимира нет, хотя Владимир был столицей Руси на протяжении долгого времени. И вот, честно сказать, я был бы счастлив увидеть золотые ворота на какой-нибудь тысяче, две, три или десятитысячной купюре. Ей-богу. Но этого пока нет. Пока. А вот то, что происходит с календарями, которые рассказывают об истории Владимира, это, в общем, нечто среднее между головоломкой и анекдотом. Город празднует свои юбилеи, отталкиваясь от двух разных дат его основания. И вот мы хотели бы, чтобы вы навели порядок, когда, собственно, был основан Владимир. Если есть два мнения, то на чем эти мнения основываются, какое из них исторически вернее?
Ну, тут есть история, конечно. Прежде всего, надо сразу сказать, что в наших древнейших летописях, в том числе и в официальном летописании Владимира Суздальской земли, Владимир появляется как уже состоявшийся город только в середине XII века. То есть именно тогда, когда он и становится, собственно, столицей Владимира Суздальской земли, когда Андрей Боголюбский переносит туда одну из своих резиденций. Естественно, при этом какие-то данные о прошлом Владимира, конечно, имелись. И, собственно, археология и письменные источники совершенно согласны, что в середине XII века Владимир был уже, ну, вполне состоявшимся городом. Собственно, Владимирский Кремль уже существовал.
Деревянный.
Ну, разумеется, да. Как и подавляющее большинство русских городов, в том числе и гораздо более крупных городов того времени.
Ну, вплоть до Новгорода, собственно.
Да, конечно. Так вот, какие у нас вообще есть источники о основании Владимира? Практически это один источник письменный, который со временем терпел преобразование, с чем и связано расхождение в датах. В 15 веке, в начале 15 века в Новгороде был составлен текст под названием «О русских князьях», который излагал историю владимирских князей и начинался с основания Владимира. Ну, в то время владимирские великие князья считались одновременно и князьями новгородскими, ну и в любом случае это была очень важная для политики Новгорода тема, так что понятно, откуда, из какого интереса этот текст возник.
То есть, кто нами формально правит, хотя мы не уверены, что вот прямо-таки правит.
Так вот, этот текст начинался с того, что Владимир Мономах, князь Владимир Всеволодович, за 50 лет до основания Успенского собора во Владимире основал, собственно, сам Владимир и построил в нем первый храм, церковь Спаса. Ну, уже в XIX веке было понятно, ну, собственно, и раньше было понятно, после XIX века впервые над этим четко задумались, что, что это получается 1108 год. Хотя мы, разумеется, сейчас можем сказать, что дата-то, скорее всего, округленная.
Ну, приблизительно, 1108 год.
Приблизительно 1108 год, во всех случаях, до того, как Владимир Мономах стал уже великим князем киевским. Следующая стадия. Ближе уже к середине 15 века вот этот же самый текст о русских князьях был включен в состав литовского, ну, точнее, литовско-русского летописного свода, русскоязычного летописного свода, созданного в Великом княжестве Литовском, которое в это время было близко с Новгородом. И текст там откорректировали. Он, с одной стороны, удревнял Владимир, с другой стороны, подчеркивал, что основал его великий князь Киевский. В данном случае Владимир Святой после крещения Руси.
То есть Киев на тот момент внутри Великого княжества Литовского, это значит, наши люди и ваш Владимир основали.
При этом специально подчеркивал, что основание города было в земле Словенской, то есть Новгородской, на момент его основания. То есть и Новгороду эта версия тоже льстила.
Но это прямо глобус новгородских земель от Крыма до Марса.
Так вот, и в новгородской, и в западно-русском летописании, и затем в неофициальном летописании уже, собственно, великорусских земель Северо-Востока, эта версия попала, она внедрилась в летописную статью о крещении Руси, в самый ее конец. Ну, вот где я рассказывал все о крещении Руси князем Владимиром, о том, как он распределял земли и так далее, вот это известие туда добавилось. И в конце концов, в конце 15 века оно вошло уже во вполне официальное московское летописание, ну, потому что, в общем, ну, хорошо же, что еще святой Владимир основал город Владимир, некогда стольный город, в том числе и великих московских князей. И вот в летописях, в гигантских летописных сводах XVI века, таких как Никоновская летопись, наконец, эта статья отделяется как отдельная от, собственно, рассказа о крещении Руси, ставится за ним, и появляется дата основания Владимира, но она колеблется в разных летописях 990 до 992 года. Вот такая история письменных свидетельств.
Слушайте, это значит, недавно Владимир счастливо отпраздновал тысячелетие по этому новому источнику, да?
Ну, Владимир отпраздновал в 1958 году 850-летие, а да, в начале 90-х отмечал тысячелетие.
И по большому счету в 2008 году мог после этого еще 900-летие отпраздновать.
Ну, это было бы уже неудобно, согласитесь.
Но забавно.
Ну, знаете, Дмитрий Михайлович, ну, юбилей – это дело хорошее, и, в общем, ну, любят люди юбилей. Вот я, например, там знаю один московский вуз, который отметил свое, если мне не изменяет память, 30-летие, а через 8 лет – 50-летие.
Ну, хорошее дело. Везде иллюминация, нарядные люди на улице, всем раздают медовуху и танцы на главной площади.
Ну, а самое главное, привлекается внимание к истории и культуре города. Это же хорошо.
И гирлянды горят. Вот это правильно, самое хорошее.
Ну, Дмитрий Михайлович, еще раз повторяю. Главное, хорошее, действительно полезное дело, что привлекается общественное внимание к истории и культуре города, к его древностям. Да. И государственное внимание привлекается.
То есть лучше так, чем никак, если государство субсидирует город.
Ну, в общем, да.
Ну, ладно, тогда зря они 900 лет это не отпраздновали. Значит, что из этого всего больше похоже на правду? Владимир Святой или Владимир Мономах?
Ну, тут могла бы помочь археология, но нельзя сказать, что у нас археологические данные по раннему Владимиру очень богат. Когда-то там существовало поселение дославянского населения, видимо, Мери, которое, ну, собственно, всю Ростово-Суздальскую землю когда-то населяло. Если говорить о X веке, об XI веке еще, жизнь на территории Владимира была в это время, и даже торговля была. То есть там находят, в том числе, и там есть в том числе и монетные находки.
Некое поселение, мы не знаем, укрепленное или нет.
Мы не знаем, укрепленное или нет, мы не знаем, постоянное или нет, то есть непрерывно ли оно существовало. Мы, строго говоря, не можем утвердительно сказать, как оно связано вот с тем укрепленным городом Кремлем, который уже точно имелся в первых десятилетиях XII века.
Так, значит, что у нас получается? В X веке, в XI был некий торжок и некие поселения – Непонятно, постоянный или нет, непонятно, укрепленный или нет, непонятно, чьи,
Ну, как раз чьи уже более-менее понятно, что славянские.
Да, потом славянские.
Ну, в 10-11 уже, да.
Хорошо, но мы, в принципе, можем сказать, что был тогда город или не был город, мы не знаем.
Не знаем. Мы можем сказать, откуда пришло славянское население. Это достаточно очевидно, поскольку и река Лыбедь, на которой, собственно, Владимир стоит, ну, с одной из сторон, и целое других названий рек и местностей в этом районе, это названия рек и местностей непосредственно Киевской округи. То есть там, очевидно, великокняжеская рука до Владимира дотянулась.
А давайте пошлем туда поселенцев.
Ну, в общем,
и послали. Ну что же, значит, что мы видим? При Владимире Святом или около того сказал князь, пускай мой народ идет в ту сторону, где сейчас Владимир. Народ отправился, на месте поселения Мерия создал славянское поселение, видимо, небольшое, зато с торжком. И, то есть, какая-то хоть почва под тем, что при Владимире город теоретически мог возникнуть, есть. Угу. Другое дело, что пойди докажи.
Да. Ну вот о Владимире Мономахе мы можем говорить все-таки с большей долей уверенности, потому что в первой половине XII века уже точно стоит Кремль Владимирский, первоначальный Кремль, без окольных
ну храмов. Что же, мы не можем точно ответить на вопрос, когда был основан Владимир. Это дает городу счастливую возможность отмечать юбилеи постоянно. То есть в два раза чаще, чем любой другой город. Это будет привлекать внимание государства к инвестированию в городские проблемы, городскую культуру. В данном случае это совет тем, для кого истина ни к чему. А истина расплывчата.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории средневековой Руси Сергей Викторович Алексеев, председатель историко-просветительского общества «Радетель». Мы разговариваем о древности города Владимир и о его непростой исторической судьбе. Мне хотелось бы задать вот какой вопрос. Собственно, легендарное или полулегендарное существование первоначального храма Святого Спаса во Владимире. Довольно сложная проблема. Со второй половины XII века Владимир – это есть один из величайших центров Руси богородичного культа, особого почитания Пречистой Божией Матери. Это понятно, мы поговорим об этом позднее, но видим ли мы в названиях храмов, древнейших монастырей владимирских остатки этого особого почитания? Там как минимум два огромных монастыря сейчас существуют во Владимире, раньше было больше. Можем ли мы вот этот ускользающий момент поймать?
Ну, поймать его так уж достаточно затруднительно. Понятно, что, ну, собственно, даже и летописные источники свидетельствуют, что самого первоначального храма этого не осталось. Вот. Но, в принципе, можно с уверенностью сказать, что основание его логично все-таки. Спасские соборы строились во многих городах в первую очередь. Ну, в общем-то, надо помнить, что и гигантские кафедральные, по русским меркам, гигантские кафедральные соборы древнерусских столиц, они возведены тоже же, Софийские тоже возведены в честь второго лица Троицы, по мудрости Божьей, в ипостаси. То есть... В принципе, нет ничего невероятного в этом, и если такая традиция сохранилась, то да, скорее всего, у нее есть основания.
Итак, в принципе, мы видим то, что первоначальный особый культ, понимаете, как освящен собор столичного города Большой Земли, так и вся земля будет своей вере наклоняться, не то чтобы для нее все остальные святыни, каноны и догматы, по боку, она должна соблюдать все, но есть некое особое предпочтение, и не знаю даже, в чем оно больше отражается, в вопросах веры или в вопросах культуры. Возможно, было некое особое наклонение к Спасителю, и в некоторых городах Владимирской земли оно осталось.
Конечно.
В Твери, например.
Да, конечно.
Вот. Но позднее, во второй половине XII века, конечно же, очень многое стало зависеть от поклонения Пречистой Божией Матери.
Ну, Дмитрий Михайлович, тут, ну, я думаю, и наши слушатели понимают, и, безусловно, понимаете вы, что тут нет и не может быть никакого противопоставления. Потому что и Спасские, и Богородичные соборы, они, ну, практически во всех крупных городах Древней Руси есть. Если вспоминать там вот то, что вы упомянули изначально о монастырях, ну, вот Рождественский монастырь, он Господу нашему посвящен.
Рождества Господня, Рождества Христова, да, все верно.
Вот, то есть, понимаете, здесь нет и не может быть, конечно, никакой принципиальной разницы, противопоставления. Вот. Просто главный каменный собор во Владимире был возведен Андреем Боголюбским. Первый каменный собор во Владимире был возведен Андреем Боголюбским в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Ну что ж, эта история связывает нас с периодом высокого цветения Владимира. Владимир как столичный город. И Владимир, кстати, как крупный религиозный центр.
Изначально Владимир относился к категории молодых городов Северо-Восточной Руси. И действительно, в древнейших летописях он не упоминается до середины XII века. На самом деле, это курьезно, но он упоминается в древнейших летописях позже, чем в них появляется Москва. На несколько лет.
Не, ну там была охотничья резиденция, такому забыть невозможно. Москве-то.
Ну, да. 1147 против 1155. Владимир входил, естественно, в состав владений Юрия Долгорукого, сына его вероятного основателя Владимира Мономаха, но Юрий являлся князем ростовским и суздальским. Такие города, как Владимир, как Переславль-Залесский, Владимир тоже, кстати, называли Залесским, в отличие от Владимира Волынского, не говоря уж о Москве, упомянутой вами Твери и так далее, это были младшие города.
Переславль, да.
Это были города второго ряда, по которым никто на том этапе еще не думал, как по княжеские резиденции, как по княжеские центры.
Но был великий мегаполис средневековый Ростов.
И Суздаль сразу за ним.
И Суздаль сразу за ним.
Вот, Суздаль, Ростов был столицей епархии, церковной столицей Северо-Востока. Суздаль был его младшим братом, где одно время, когда в Ростове шла борьба с язычниками, ростовские епископы находили приют.
Ну, сразу, дорогие радиослушатели, митрополия, митрополичий, архиерейский дом появится в XVI веке в Ростове. До этого момента там митрополитов
епархия, конечно,
нет.
Митрополит, да. У нас в то время один митрополит всей Руси, всей Руси в Киеве. Так вот, в середине XII века, когда Юрий Долгорукий боролся за киевское княжение, и когда он его, собственно, последний и роковой для себя раз получил, как раз в 1154-55 годах, его сын Андрей не захотел оставаться в уделе на юге Руси, который ему назначал отец, и, забрав из Переславля Южного святыни, книги, церковную утварь, взяв свою дружину, ушел без ведома отца в родную для себя северо-восточную Ростово-Суздальскую землю. По-разному относятся к этому летописцы, по-разному, наверное, относились к этому и современники. Говорили даже, что бояре Кучковичи, будущие убийцы Андрея, поссорили его с отцом и вот выманили его в северо-восточные земли.
Но выглядит это примерно так: папа, как надоели твои южные авантюры. Вот там, где сила, деньги, земля и судьба наша, а ты все неведомо куда тянешься.
И в целом-то вполне естественно, что бояре суздальско-ростовские, им уютнее было на родине.
Но есть там где-то князь наш, ну и пускай блуждает на своем юге, а то мы тут без него хорошо живем.
Но Андрей, и это хорошо известно, независимо от того, какую роль боярство сыграло в его возвращении на северо-восток, вместе с тем с самого начала начал четко давать понять боярам старых городских центров северо-востока, что он князь самостоятельный. И в этом пока еще очень сдержанном, очень осторожном, мирном противостоянии со старыми столицами он решил опереться на молодые городские центры, где еще не было своего боярства.
Ну, или было в умеренных размерах.
Ну, собственно, боярством там была, скорее всего, ближняя дружина княжеская. Из нее формировалась местная знать. Вот он начал превращать Владимир и Переславль в настоящие города. А Владимир избрал своей столицей, основав рядом и загородную резиденцию, знаменитое Боголюбово.
Не первым при Суздале его отец создал резиденцию Кидикшу, которая какое-то время даже считалась отдельным городом. Так что он следовал примеру отца. Отец сказал ему, наверное: сынок, вот в городе, каким бы он ни был хорошим, молодым, небезопасно, а спокойно лучше жить рядом, со своим хозяйством, со своей дружиной и вне досягаемости мятежных толп.
Ну, в Боголюбове Андрей, как известно, оказался в итоге не в безопасности. Однако он действительно очень многое сделал для Владимира. Появились окольные города, появился богатый посад, естественно, княжеская власть привлекала городской люд, торговый люд, ремесленный. Владимир преображается. В нем, да, в числе первого, практически сразу, когда Андрей стал первым, опять же, великим князем Владимирским, Суздальским и Ростовским. Отец его великим князем в этом качестве не титуловался. Он претендовал только на великое княжение в Киеве. Так вот, Андрей был великим князем Владимирским, Суздальским, Ростовским. Так вот, сразу после смерти отца, отец его умер в Киеве, вероятно, отравленный местными боярами, Андрей берется за дела власти, в частности, в 1158 году возводится, в знак того, что Владимир – это его столица, в том числе, возводится монументальный, первый в городе, по-настоящему монументальный, Успенский собор.
Мне кажется, стоит сейчас обратиться к истории о перенесении святой иконы Владимирской Богоматери.
Ну, это тоже дело Андрея, и, собственно, с иконой Богоматери связывается же и еще одно выдающееся событие – победа князя над волжскими болгарами. Собственно, сказание о иконе вот центром, своим ядром имеет именно чудесную помощь Богородицы. И, да, икона становится главной святыней Успенского собора.
Он ее привез с юга, да. Но, по-моему, не из Переяславля.
Ну, там несколько, собственно, он уже не одним Переяславлем владел. Вот. Ну да, на южного происхождения.
Ну что ж, вот так особое почитание Богородицы пришло в пределы Северо-Восточной Руси. Ну, насколько я понимаю, Андрей Боголюбский оказался сломлен, убит, и весь его порядок рухнул в результате боярского заговора. Но на его место вскоре, после, в общем, недолгой вооруженной борьбы, пришел еще более могущественный авторитарный правитель.
Да, был боярский заговор тех самых Кучковичей, их сообщников, в результате которого князь Андрей погиб. Потом была так называемая, ну, собственно, обоснованно называемая гражданская война во Владимиро-Суздальской земле, действительно гражданская, вот в полном смысле слова война, горожане Владимира и Переяславля, оставшиеся верными братьям убитого князя, и против горожан Суздаля и Ростова, которые выступали на стороне племянников, мятежных племянников Андрея Боголюбского, и в союзе с рязанским князем. Война была тяжелая, длилась несколько лет, и, собственно, непосредственный наследник Андрея, его младший брат Михалка, не дожил до ее окончания, уступив, завещав, собственно, престол своему младшему брату Всеволоду, который разгромил рязанцев, подчинил Суздаль и Ростов, смирил мятежное боярство.
И довольно много строил.
И довольно много строил, да, Владимир при нем превращается, ну, вот, уже действительно в полном смысле в столицу, можно сказать, и Руси, потому что Всеволод, прозванный Большим Гнездом за свою многодетность, был и самым могущественным князем Руси. Это признавалось практически всеми, даже теми, кто мог бы выступить ему конкурентом.
Здесь хотелось бы добавить вот что. Он довольно долго жил на территории Константинопольской империи, то бишь Византии, мог пользоваться политическими рецептами империи в период ее цветения. При Комнинах она находилась в действительно состоянии подъема. И, может быть, вдохновлялся деяниями столь крупной фигуры, как царь Мануил I Комнин.
Вполне возможно, да.
Он привез на Русь, ну вот Андрей Боголюбский это знал по книгам, как человек книжный, как управляются цари константинопольские своими подданными, а Всеволод увидел вживе, и этот опыт привез с собой во Владимир.
Ну, все-таки не опыт единодержавия, потому что завещал он по русской традиции разделить все-таки свою огромную державу между, ну, огромную по меркам удельного периода, между своими сыновьями.
На старости лет ослабел сердцем. Детишки надо же устроить.
Ну, рожденный от князя князь, закон русского средневековья.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем общение с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный специалист по истории средневековой Руси, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества Сергей Викторович Алексеев, и он просвещает нас, вас и меня, относительно древней части истории города Владимир. Мы добрались до, наверное, пиковой точки в истории Владимира, до правления Всеволода Большое Гнездо, и, может быть, его ошибка, может быть, давление традиции заставили эту землю, землю Владимирскую, перейти к, ну, скажем, ниспадающей стадии развития.
Ну, не сказать так все-таки пока что, потому что сын и, собственно, назначенный отцом наследник Владимирского княжения Юрий Всеволодович, в общем, хотя первый период его правления был омрачен усобицей одной из самых кровавых, если не самой кровавой, но скоротечной в истории Древней Руси.
Между ним и его братом,
и его старшим братом, в первую очередь, Константином.
Который тоже хотел получить всю землю, как правил отец.
Ну, Константину достался старшему брату старший город, Ростов. Что, конечно, ну, в этом было некое лукавство. Потому что столицей уже был Владимир. Ростов оставался, правда, церковной столицей, но по Юрии Владимир уже сам епископский город.
Ну вот об этом буквально несколько слов. Не хотелось бы, чтобы наши радиослушатели попали в состояние заблуждения.
Ну, собственно, Ростов оставался главной и единственной епархией Северо-Востока довольно долго. Но понятно, что уже при, собственно, уже при Андрее Боголюбском стоял вопрос о том, чтобы создать во Владимире епископию, а Андрей, по, собственно, некоторым источникам даже мечтал о своей митрополии. Но это тогда не осуществилось, собственно, из оппозиции как ростовского духовенства, так и Константинопольской патриархии и Киевской, естественно, митрополии.
То есть какое-то время, очень недолго, Владимир вроде бы имел собственного епископа, но наличие этого архиерейского дома не получило подтверждения.
Ну да, там ситуация была сложная, была борьба и за ростовскую епархию. В общем, длительная история, отраженная в исторических источниках, очень противоречива. Но уже ко временам Юрия Всеволодовича сомнений в том, что во Владимире должен быть свой епископ, не было, в общем, уже и в Ростове. И, собственно, как раз в этот период Владимирская епархия и обретает окончательно свой статус, выделившись из Ростовской епархии законным путем. Ну и вот, собственно, до 1238 года, до монгольского нашествия, она существует. Вместе с тем, да, то есть это был вот именно этот отрезок времени, он достаточно короткий по историческим меркам. Пока еще о постоянной епархии во Владимире речь не идет. Юрий Всеволодович после кончины брата, которому вынужден был уступить Владимирский престол, наконец закрепляет его за собой уже законным путем, собственно, такова была договоренность между ними, закончившая усобицу, что Константин будет править, если Юрий его переживет, то потом будет править Юрий. И Юрий, ну, собственно, после этого более полутора десятков лет правил во Владимире, даже, собственно, там почти 20 лет правил во Владимире.
Ну вот стоит сказать несколько слов, что при Всеволоде в городе Владимир было роскошное белокаменное строительство, да. Что строительством занимался Юрий, и он же был основателем новых городов.
Да, но самый знаменитый город, основанный Юрием, это Нижний Новгород, который должен был быть форпостом на тревожном тогда русско-болгарском, русско-волжско-болгарском пограничье. И в то же время, в мирное время, он должен был стать торгом, роль которую он потом, собственно, очень долгое время играл. Растут и другие города Владимирской земли. Юрий, в принципе, сохранял статус отца, хотя и делил власть над землей со своими братьями. Он тоже признавался и считался на Руси сильнейшим князем. На него с надеждой, интересом смотрели князья других земель, ища у него помощи в каких-то своих вопросах. Но, в отличие от отца, он меньше в делах других земель участвовал. Он больше занимался делами своего княжества, и, в принципе, значительная часть его правления мирная. Воевал он меньше, чем отец, определенно меньше, чем дядя, чем Андрей Боголюбский.
Ну, получается вот что. Три очень крупных правителя, Андрей, Всеволод и Юрий, несколько правителей, может быть, не столь значительных, ну, как минимум, не столь долго задержавшихся на престоле, и мы видим величественные храмы, мы видим огромное княжество, объединенное властью одного автократора, одного, чуть было не сказал, царя, пока еще великого князя Владимирского, но почти царя.
Почти царя, да. Они иногда их так и называли, Всеволода во всяком случае.
И, в общем, это княжество, в сущности, тот политический корень, из которого впоследствии вырастет Россия.
Да.
И вторая половина XII века, первая половина XIII века – это эпоха, когда земля богата, многолюдна, князья показывают величие в своих поступках, и слава Владимирской Руси, именно к этому периоду стоит относить слова «Владимирская Русь», плывет по всей Руси вот с таким прекрасным колокольным малиновым звоном. Но все когда-нибудь заканчивается.
В 1238 году Батыево нашествие, монгольское нашествие на Русь. Владимирское княжество пыталось остановить монголов и, в общем, наверное, единственное государство на Руси, удельное, из удельных государств Руси, у которого такой шанс был.
Три больших сражения дали монголам.
Но Владимир был взят после не такой уж долгой осады. Собственно, погибает масса населения, включая бояр, духовенство, погибает епископ Митрофан. Князь Юй складывает голову в битве на Икей-Сити, так и не собрав дружин со всего княжества, как рассчитывал, потому что, в общем, монголы прошли облавой по большинству городов, князья и его братья были в бегах и племянники. Ярослав, брат, находившийся в Киеве, на которого он, наверное, мог рассчитывать больше всего, просто не успевал дойти до Владимирской земли, он бросил свое киевское княжение, да, шел во Владимир, но пришел уже на пепелище.
И разверзлась в славном столичном граде Владимире бездна. Бездна отчаяния, потерь, слез.
Ярослав Всеволодович пришел во Владимир, действительно пришел на пепелище в буквальном смысле слова, занялся восстановлением того, что мог восстановить, вынужден был договариваться с Золотой Ордой, собственно, признал зависимость от Батыя, а Батый, в свою очередь, почтил его, назначив старшим в братии, сделав Владимир таким образом центром Руси под ордынской властью официально. Но теперь ярлык на Владимирское Великое княжение выдавался в Орде. И, собственно, дань была главным условием. Вторым условием могла быть служба русских князей в ордынских войсках.
Да, иногда приходилось отправлять воинский контингент, это правда.
А за неповиновение следовала кара, и на Владимира она потом несколько раз обрушивалась. Мы говорим о нашествии 1238 года, как о разорении Владимира, но надо помнить, что это было не последнее разорение. Владимир был разорен в 1252 году во время Неврюевой рати, так называемой, когда князь Андрей Ярославич был заподозрен Батыем, ну, видимо, не без оснований, в нежелании ему подчиняться, в сговоре против него.
В частности, в неплатежах дани.
И бросил свой город, бежал, как пишет летопись, предпочел бегать, чем царям служить. Ну, а вот вдогонку за ним был послан ордынский полковой из Нюрын, Неврю, который разорил всю Владимирскую землю, и Владимир в том числе. Дальше мирное правление Александра Невского. Снова отстраивается Русь. Владимирская, снова отстраивается Владимир. Потом распри между сыновьями Александра Невского, Дмитрием и Андреем.
Причем распри, которые стоили, может быть, даже дороже, чем Батыева рать. До такой степени страшно тогда повеселились ордынцы, которых приводили на Русь борющиеся князья.
Несколько раз, собственно, ордынцы приходили в это время и во Владимир. В 80-х годах город подвергся нескольким набегам и разорениям. Главное, разорялись окрестности города, сельскохозяйственные земли. Наконец, в 1293 году по всей Северо-Восточной Руси вновь ударило большое ордынское нашествие в интересах князя Андрея Александровича. Дюденева рать, Чингисид Тудан повел свое войско и разорил в том числе и Владимир.
Я не зря сказал, что разверзлась бездна. Я не имел в виду, что долго пришлось убирать трупы заснеженных улиц Владимира в 1238 году. Я имел в виду то, что трупы пришлось убирать неоднократно. То, что было из каменных стен, было надолго закопчено. То, что было из деревянных стен, сгорело. Что было богатство, было разграблено. Что было людей, они были уведены. Жизнь в городе продолжалась, и величественные соборы продолжали стоять. Но это был уже совсем другой Владимир.
И неудивительно, что князья понемногу начинают рассматривать Владимир скорее как символическую столицу, чем как, собственно, столицу. Они предпочитают проводить время в своих собственных удельных городах. Это, собственно, выявилось или в Новгороде, кстати, которым они после Александра Невского владели, ну, хотя бы формально. Хотели владеть фактически. Так вот, Владимир теряет свое столичное значение не на словах, но на деле. И к началу XIV века это стало уже нормой. Когда тверские и московские князья борются за Владимир, они борются не за то, чтобы сидеть во Владимире, а чтобы из Твери или из Москвы Владимиром управлять.
Ну и получить богатые села вокруг Владимира, может быть.
С другой стороны, именно в это время у Владимира появляется шанс стать церковной столицей. Епархии во Владимире официально после нашествия довольно долго не было. И в результате, поскольку митрополиты всей Руси предпочитали на менее разоренном, чем Киевская земля, северо-востоке проводить все больше времени, Владимир превратился в запасную резиденцию митрополитов.
Что-то 1299 год.
Нет, но это уже это чуть позже. А на самом деле тенденция наметилась еще при Александре Невском или даже чуть раньше, когда митрополит Кирилл Киевский прибыл на северо-восток и довольно долго там жил. В 1274 году митрополитом был создан экзархат северо-восточной Руси во главе с епископом-экзархом Серапионом. Очень одаренный, очень сильный проповедник, игумен Киево-Печерской лавры, которому было поручено организовать управление церковное на северо-востоке, его резиденцией стал Владимир. Он недолго прожил после этого, но, в общем, он собрал церковный собор, который весьма основательно упорядочил церковные дела на северо-востоке. А вот в 1299 году, когда весь град Киев разбежался из-за войны за власть в Орде, которая буквально там в нескольких километрах от киевских стен происходила, митрополит Максим, собрав всех, кого мог, переселился на северо-восток Руси и сделал своей резиденцией Владимир.
То есть фактически сделал северо-восточной Руси прививку грамотного, разумного, административно опытного духовенства, которое не хотело возвращаться на юг.
Да, и позднее его примеру последовал и его преемник, митрополит Петр, который сам, будучи выходцем из Волынской земли и, в общем, кандидатом галицко-волынских князей на митрополию, тем не менее довольно быстро разошелся в интересах со своим князем, который совершенно не хотел поддерживать митрополию в Киеве, и поэтому переселился во Владимир, где оставался до 1326 года, когда московский князь Иван Данилович пригласил его в Москву.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк средневековой Руси, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем о древнейших столетиях в истории города Владимир, и мы подошли к странному периоду в его истории, когда Владимир формально все, а на деле непонятно что. Я читал у одного из современных историков сопоставление Владимира Реймса, то, что французский Реймс – это примерно то же, что Владимир у нас. Фактически Реймс – это французский Владимир. То есть место, куда приходят короли для того, чтобы короноваться, центр архиерейского дома – и вместе с тем место, откуда никто ничем не правит.
Ну, после 1326 года это было уже не так, по крайней мере, в части, потому что архиепископ Реймский-то всегда был на месте, а вот митрополит всей Руси переместились в Москву.
То есть Реймс до 1326 года, а потом даже этого не получилось.
Потом даже этого не получается, потому что действительно тверские князья не лучшим образом сложились у них отношения с митрополитами, и митрополит Петр, а затем и его преемник митрополит Феогност делает Москву своей резиденцией. А после этого уже на митрополии оказывается вообще сын московского боярина Алексей, и вопрос о церковной столице Северо-Востока, ну, естественно, о фактической столице, потому что юридической столицей митрополии остается даже не Владимир, а Киев, весь XIV век. Ну так вот, но вопрос о фактической столице митрополии на северо-востоке был закрыт вот при митрополите Алексея, воспитателя Дмитрия Донского.
То есть получается так, формальный Киев, там функционирует несколько небольших приходов, дай бог. Запасной вариант резиденции митрополита Владимир, и там стоят величественные древние храмы, все в тенях больших пожаров. И в реальности Москва, из которой митрополит пока еще совершает длительные поездки по всей подчиненной его власти Руси.
Верно. И, как следствие, Владимир – символическая столица Северо-Востока. Ее поддержание в этом смысле нужно русским князьям, поскольку ярлык они получают именно на Владимирское княжение, а не на какое-то другое. В этом смысле она нужна и ордынцам, потому что за Владимир русские князья борются. Это и их ослабляет, и дает ордынцам рычаги контроля. Но в 1462 году Великое княжение окончательно закрепляется при молодом Дмитрии Донском, еще не Донском, за Москвой в 1462-64 годах. И, собственно, столичная роль Владимира после этого сходит на нет.
То есть он становится прекрасным воспоминанием.
Хотя, да, по-прежнему ярлык идет на Великое княжение Владимирское, и сыну Дмитрия Донского Василию, который уже не ездил за ярлыком, а ему его привезли, повезли его именно на Владимир, и сами московские князья именуют себя великими князьями Владимирскими. Но фактически Владимир, ну, еще не уездный центр, таким он станет к концу XV века, но все-таки второй после Москвы город в Великом княжестве Московском.
Ну, а после присоединения Новгорода, Твери, некоторых других городов, это место Владимира уходит дальше, дальше, дальше от первенствования.
Да, потому что у Владимира долго не было своей епархии, в частности, и поэтому. А все-таки столица княжества – это крупные, в том числе, епархиальные центры.
Ну вот как раз стоит об этом поговорить. Значит, попытка создания епархии – это вторая половина XII века, ее расформирование, потом появление нового варианта, и действительно действующий архиерейский дом в первой половине XIII века. Потом его исчезновение, но превращение в один из вариантов резиденции митрополита. То есть получается такой призрачный архиерейский дом. Вроде бы он есть, а вроде бы его и нет.
Ну, собственно, поскольку Владимир столица все-таки юридически Северо-Востока, постольку отдельного архиерейского дома, отдельной епархии там и не могло быть довольно долгое время, отдельной от Москвы. Это понятно, потому что московский, вернее, ну, де-факто московский, де-юре киевский митрополит, он еще и владимирский, естественно, он столичный, он сия Руси. Это была, ну, такая сложная церковная коллизия, но в итоге она, конечно, приводила к понижению определенному статуса Владимира дополнительному, поскольку, ну, действительно, своей епархии в нем нет. Владимир, кроме того, по-прежнему не избегал ордынских разорений. Уже в период, когда Русь, становящаяся Московская Русь, из которой вырастает Россия, борется с Ордой за свою независимость, было ордынское разорение во времена Токтамыша.
1482 год. Году.
Было ордынское разорение в 1410 году, когда суздальские князья, борясь с московскими за возвращение своей вотчины, навели ордынцев.
Некоего Талыча.
Да. И, собственно, вот вместе с суздальским воеводой ордынцы выжгли Владимир. Ну, в общем, считается, что после этого городу очень долго пришлось оправляться.
Дорогие радиослушатели, те из вас, кто видел фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», видели в советском киноварианте сцены разгрома Владимира в 1410 году. Вот это как раз нашествие Талыча вместе с суздальцами, и отображено как самая горестная сцена истории Руси в начале XV века.
Но это действительно было горестное и знаковое событие, поскольку В общем, ну, наверное, вот после этого под столичной ролью Владимира была подведена черта.
Там какое-то время посидел еще Свидригайло Альгердович, но до Толыча.
Ну, это понятно, он...
Надо было дать где-то землю.
Заехал на Москву, на Москве ему дали Владимир.
Да, это был один из величайших вельмож Великого княжества Литовского. Он захотел послужить князьям московским. Они дали ему Владимир. С Владимира этот человек сбежал.
Ну, опять же, это ему дали не как Владимирскому князю, а как служилому князю Москвы.
Но, тем не менее, это был, наверное, последний отблеск политического величия Владимира.
То есть ситуация для Владимира довольно долго, еще и в 15 веке такая. Нет епархии, нет княжеского стола. Есть символическая роль, важная прежде всего для отношений Москвы и Орды, которые в московской политике на самом деле играют все меньшую и меньшую роль. Ну и вот, собственно, когда решается вопрос автокефалии русской церкви, и Москва официально уже становится главным де-факто ее центром, хотя все еще митрополия Киевская и всея Руси, но все понимают, что столица в Москве. Когда Русь начинает становиться Россией, и Москва столицей, и государь Иван Васильевич Великий, государь Московский и всея Руси,
не Владимирский уже.
Не Владимирский уже, да. Ну, собственно, после 1480 года это даже символического смысла уже не имело, после падения ордынского владычества. Не на что брать ярлык, исчезает тема ярлыка на Владимирское Великое Княжение. Ну, вот, собственно, в этот период новый правовой статус во второй половине 15 века Владимира и определяется. В него сажают на постоянной основе воевод, именно как или наместников. Там, ну, понятно, что эти, статус этот, он первый период особенно колебался.
Ну, с этим была определенная хитрость. Какое-то время туда действительно сажали наместников, а потом бывало так, что кому-то из вельмож, например, для переговоров с иностранными послами жаловали титул Владимирского наместника, но сам он никуда во Владимир из Москвы не уезжал.
Ну, тоже путь. В общем, Владимир в административной системе к концу 15 века твердо становится уездным городом, и лишь сильно позднее, уже в 18 веке, в нем появится епархия. Он станет снова центром епископии, уже на постоянной основе.
Ну что ж, судьба Владимира вроде бы успокоилась. Он один из множества русских городов, и дальнейший взлет его будет связан с событиями нового времени, с тем, что через город провели железную дорогу, и с тем, что город получил статус губернского центра. Это интересно, действительно, началось довольно быстрое разрастание, и Владимир обрел новое величие, уже совершенно не похожее на то, что было в эпоху Средневековья.
Ну да, это уже действительно времена полного нового времени, с 18 века. Хотя, в принципе, нужно отметить, что в 16-17 веках, как и многие другие города Северо-Востока, в мирных условиях Владимир, в общем-то, разрастается и богатеет на своем уровне. Вот. Ну да, конечно, 19 век – это время, когда Владимир, ну, в общем, становится, ну, наверное, более живым городом на карте России. В нем начинает развиваться и торговля, и транспортная система, и промышленность понемногу.
Ну вот был некий статус городов, их, может быть, определенно призрачное старшинство в 17 веке. Конечно, там первыми шли не Владимир, не города Владимирской округи. В числе первых были Ростов Великий, который обогнал вновь Владимир. Да. Новгород, Казань, Астрахань. Какое-то время Полоцк, когда он был под российской властью. Смоленск, Нижний, Ярославль, Кострома. Вологда, может быть. Владимир от них отставал. В 18-м опять выскочил вперед. Но это уже эпоха, которой, может быть, коснется кто-нибудь другой. Время нашей передачи постепенно подходит к концу, дорогие радиослушатели. Мне осталось просто обратить ваше внимание историю Владимира как на своего рода сокровищницу, где каждый факт, каждый построенный храм, каждое сражение, каждое величественное решение князя — это не просто драгоценный камень, это еще искры света, которые падают порой на историю всей Руси. Ну и от вашего имени я поблагодарю Сергея Викторовича Алексеева, который просвещал нас сегодня, и попрощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».